этих двух принципов не бывает йоги вообще. То есть сейчас это стало наиболее актуально, потому что на Запад стали проникать разного рода техники, разного рода практики, и иногда какие-то весьма странные практики. В особенности, когда стало такое знание, допустим, скажем, как тантра-йога проникать на западные, так сказать, просторы. Вообще началась некая такая вакханалия. А что можно делать, а что нельзя делать? А как можно поступать, а как нельзя поступать? А что допустимо, а чего недопустимо? Более того, стали переводиться некие древние тексты, некие древние тантры, которые были написаны таким аллегорическим, иногда непонятным языком, иногда прямо пугающим языком. И, в общем, всегда почему-то находятся, ну не всегда, то есть стали находиться люди, которые какие-то вещи начали понимать буквально. Вплоть до того, что, насколько мне было когда-то известно, что какие-то группы людей находились, устраивали чуть ли там не жертвоприношения животных, якобы называли это тантра-йогой. Якобы где-то сказано в каком-то тексте, что если хочешь получить то-то, то-то, значит, умилостивить ту или иную стихию, ту или иную энергию, или пробудить в себе ту или иную способность, значит, вот там какое-то, какие-то жертвоприношения животных. И, ну, то есть, как-то вот, когда с этим сталкиваешься, начинаешь несколько ежиться, как-то не по себе становится. То есть, сегодня они животных в жертву приносят, а завтра, глядишь, и человечка, значит, потащат на свой алтарь. А с другой стороны, вроде как бы, вот тантра, в ней написано то-то, то-то, так-то и так-то. И я оставляю здесь сейчас за кадром вопрос, что любую тантру там, или любой текст по йоге, или текст такой, знаете, есть чисто тексты по йоге, а есть тексты там непонятно, то ли он по йоге, то ли он по тантре. Ну, такой промежуточный пласт таких текстов. Так вот, первый принцип непричинения вреда ни одному живому существу, он священен. И все, что противоречит этому принципу, можете смело выкидывать. Смело, абсолютно. Значит, вы что-то неправильно поняли, или переводчик неправильно понял, или, значит, эти последователи, никакие не последователи йоги, а какие-то группа каких-то отморозков, которые сами не знают, чем заняться. Значит, это очень и очень ситуация жесткая. Очень жесткая, предельно жесткая. Другое дело, что если вы поинтересуетесь, скажем, образом жизни в средневековой Индии, и то не всей Индии, а каких-то там отдельных участков, то, конечно же, как и сейчас, мы с вами заходим в любой магазин, где продается мясо животных, коров, там, свиней, ну, всей живности. Ну, как вы прекрасно понимаете, до сих пор еще не научились выращивать мясо в чистом виде, а какое-то энное количество дней назад это было не мясо, а вполне живые существа, которые бегали, прыгали, веселились и травку щипали. А сегодня мы их съедим с вами. Так вот, если уж идеология была такая, что если их убивать, все равно хоть так убивать на этой набойне, что так их съедят, что эдак их съедят, то хорошо было бы сделать для блага этих животных, которых и так убьют по-любому, потому что человечество еще пока не отказалось от употребления мяса в пищу, какие-либо, значит, ритуалы, мантры, я уж не знаю, какие-то телодвижения, которые бы помогли душам животных после вот такой насильственной смерти на бойне, во всяком случае, не рождаться больше в телах животных. И вот из этого и произошли все те упоминания, которые вы можете встретить в тантрах, о том, что там, если там убивается то или иное животное, должно быть прочитана та там мантра, значит, то, сё, пятое, десятое. Но если есть хоть малейшая возможность кого-то не убивать, ни один вменяемый в здравом смысле последователь йоги никогда не будет никого убивать. Ему просто в голову это не придет. То есть, это принцип, знаете, минимума вреда. К сожалению, еще раз хочу, ну, знаете, вот есть всегда, всегда находится, прошу прощения, пару уродов, которые могут любую, даже самую возвышенную идеологию, самые возвышенные какие-то духовные учения извратить настолько и понять их с позиции вот своей еще пока что звериной природы. Поэтому вот с какой бы йогой вы ни столкнулись, принцип минимального количества вреда – это самый основополагающий священный принцип. Ну, конечно, это такой жесткий вариант, допустим, когда кого-то убивают, скажем, тех же животных. Еще более жесткий вариант, когда убивают людей. Но, с другой стороны, вы должны тоже прекрасно понимать, что не причинять вреда мы не можем. Каждый из нас не может прожить и секунды, чтобы за эту секунду кто-либо не расплатился своей жизнью. Будет ли это микроорганизм, который вы случайно, значит, с воздухом вдохнули? Будет ли это там какой-нибудь червячок, которого вы раздавили, когда шли там на работу или сюда сейчас на лекцию? Или вот вы кушаете, значит, вашу вегетарианскую, опять же, пищу, но чтобы произвести эту вегетарианскую пищу, были распаханы поля, огромное количество всяких мышек, всяких зверюшек было погибло. И вот так, куда ни ткни, за что, что называется, не схватись, везде будет, что называется, этот кровавый шлейф. Поэтому йога в то же самое время, когда нас призывает не причинять вреда ни одному живому существу, это не такая, как бы, наивность, а это учение с пониманием реальности. К сожалению, у нас у всех есть карма. То есть все те поступки, которые мы совершили до этого. По результатам этих поступков мы родились там, где мы с вами родились. То есть вот в нашем этом мире в настоящее время. И здесь определенные правила игры. Откуда они взялись? Они сложились. Когда-то в прошлой жизни мы сами были участниками или законодателями тех законов, по которым сейчас живем. Поэтому вот если мы сталкиваемся с какими-то вещами, которые нам не нравятся, то где-то в прошлом мы, вероятно, имели отношение к тому, что мы где-то этому попустительствовали прямо или косвенно. Поэтому в этой жизни мы имеем то, что мы имеем. Каждую секунду кто-то гибнет. Каждую секунду. Каждую секунду творится какое-либо насилие. И остановить это мы не можем. Более того, если мы попытаемся остановить этот естественный на сегодняшний момент ход вещей, мы породим еще более страшные последствия. Напомню вам случай, вот самый типичный, говорят, там Африка, люди голодают. Значит, люди до Второй мировой войны не голодали там, потому что их было так мало. Они рождались, огромное число их умирало тут же от болезней. Западные страны дали им вакцины. Смертность резко снизилась. А продовольствие как было на малое количество людей, так и осталось. Понятно, рост численности населения стал расти, а люди эти не склонны особо были земледелием заниматься, вообще не склонны чем-либо заниматься для прокорма. Выросло большое количество людей, и что мы видим? Мы видим, что через там 40-50 лет, как попали первые вакцины, мы видим совершенно чудовищную картину. Если раньше от болезни умирали там тысячи, то сейчас от голода умирают миллион. Живые существа рождаются, чтобы для того, чтобы дожить до какого-то возраста и страшно умереть там от голодной смерти. То есть, иногда, нарушая естественный ход, сложившийся, сбалансированный, на первый взгляд, как бы пытаясь облагодетельствовать, в результате мы порождаем еще большие страдания, еще более страшные страдания. Это все прекрасно понимает йога. Поэтому и вот в этом принципе она прекрасно понимает, что вы не в состоянии с завтрашнего дня перестать причинять вред, прямо или косвенно. Более того, если вы попытаетесь это сделать, вы породите еще более худшую ситуацию. Но в ваших силах, там, где это возможно, сократить, постепенно, плавно сократить страдания. Точно так же, как надо было в Африку не только лишь поставлять медикаменты от болезней, но также противозачаточные средства. чтобы численность населения была пропорциональна той площади, где вырастала еда. Поэтому вопрос в первом принципе йоги заключается в том, что вот если есть для нас возможность сократить страдания, если есть возможность не делать что-то плохого, ну, в плане того причинения вреда кому-либо еще, то мы должны очень четко этому придерживаться. Возникает следующий вопрос. А если такой возможности нет, такие случаи очень часто наблюдаются в истории, скажем, там, человек родину защищает, значит, от врага, который вот там как-то нападает. И он понимает, что если он не будет причинять, вот, там какая-нибудь банда головорезов куда-то там нападает. Человек понимает, что если он ничего делать не будет, то эта банда головорезов вырежет огромное количество там, совершенно неповинных людей. И он должен им противостоять. Более того, если он не будет противостоять им, он породит еще более страшные условия. Поэтому вот в этом первом принципе йоги тут же всегда добавляется, что если нет возможности не причинять вреда, то мы с вами должны действовать так, как велит наш долг. То есть, если ты родину защищаешь, защищай родину. И делай это честно. Если ты на войне, воюй, значит, со своим врагом. Но не расстреливай пленных. Понимаете, да? То есть две разницы. Если ты врага убил во время войны, ну, то есть, как бы у вас равные шансы в этом смысле, это одно. А если ты начинаешь расстреливать пленного, который, ну, в общем-то, не причиняет уже угрозы, то ты начинаешь увеличивать, ну, то есть, ты начинаешь отходить от этого принципа минимального, так сказать, непричинения вреда. Ну, опять же, в этих сильных жизненных обстоятельствах, они, к счастью, не так часто случаются. Гораздо чаще мы встречаемся с какими-то бытовыми моментами. Бытовые моменты иногда в этом смысле более даже страшны, потому что они менее очевидны. Мы на работе общаемся с... Начальник общается со своими подчиненными. И с одной стороны, он должен быть белым и пушистым, да, никому не причинять вреда. С другой стороны, если он начал заниматься попустительством, все, у него на фирме бардак, никто не работает, в результате там бизнес все хуже и хуже, в результате, значит, вся эта организация прогорела, и в конечном итоге пострадали и сами же вот эти подчиненные, которые вместо того, чтобы работать, там все по курилкам ходили и обсуждали, какая у них зарплата маленькая. То есть вот это обычная любимая тема. А вместо того, чтобы подумать, как бы подзаработать побольше, они все смотрят, значит, вот кто получает больше. И у начальника, вот начальник занимается йогой и помнит первый принцип, что он должен не причинять вреда, значит, ни одному живому существу. Но с другой стороны, если вот он будет такой мямлей и размазнёй, то понятно, молодые там и зубастые вот эти вот его сотрудники камня на камне не оставят от его всего начинания. Что, собственно говоря, каждый раз и случается. Поэтому он должен быть строгий, он, значит, бьет кулаком по столу, более того, он там кому-то зарплату срезал, кого-то, значит, оштрафовал, а кого-то уволил. На первый взгляд, ну какой собака, сволочь, да, то есть вот мы же просто в курилке сидели и вообще как все нормальные люди, а вот он, значит, ему не понравилось. То есть вот он гад. Но, понимаете, да, у любой ситуации есть две стороны. А если он этого не сделает, будет еще большее зло. И тоже это очень-очень такой вот момент очень важный, что надо выполнять свой долг. Если ты начальник, ты должен держать дисциплину. Если кто-то не понимает правила игры, ты должен поступать, как велит твой долг. Долг начальника – это держать всех в подчинении. У начальника есть какие-то законные, оговоренные методы, что называется, устрашения или принуждения к порядку. Есть, да. Вот он должен ими пользоваться, но не больше. Не больше. Как только вышел за рамки, все, нарушил уже этот принцип. Если внутри этого долга, тогда да. Ну, к примеру, начальник уволил своего там, самого нерадивого сотрудника и начал всем своим конкурентам звонить и говорить, вы же смотрите этого Ляпкина-Тяпкина к себе не берите. То есть он ему такую сразу же репутацию делает, что тот вообще не устроился на работу. Это уже Ну, понимаете, да, это уже месть. Это уже некая такая грань, которую перешел начальник. Но если он его просто уволил, это другое. Другой разговор. То есть, такие же самые вещи во время взаимоотношения между родными и близкими. Надо быть добрыми. Надо, конечно же, всем помогать. Надо, так сказать, нельзя быть злыми. Нельзя как-то быть бесчеловечными в каких-то ситуациях. Но иногда вы глазом не успеете моргнуть, как вам на шею сядут. С вечным нытьем, с вечными проблемами. Причем вас же еще обвинят во всех своих проблемах. И это сплошь и рядом случается, особенно вот между людьми близкими. И вот с одной стороны, к тебе в очередной раз приходят, значит, ныть, как все плохо. И с одной стороны, ты должен понимать, что жалко, да? А с другой стороны, понимаете, да? То есть, твой долг помочь, а не выслушивать нытье. Если ты помочь не можешь, что толку тебе слушать? Вот такие моменты, они более часто встречаются, нежели такие, как война там, или еще что-то такое капитальное. Опять же, это взаимоотношения, фактически со всем миром. Со всем миром, что есть некая такая грань. У каждого она своя, это некая такая тропа. На санскрите она называется дхарма. Дхарма. То есть это некий такой путь в жизни, когда ты по нему идешь, и ты причиняешь минимум из возможного вреда всем. И как ни странно, при этом становишься, ты, как говорится, от жизни берешь максимум положительного из всего того, что может позволить твоя карма. То есть карма тоже, она до известной мере определяет то количество свободного полета, который есть у нас. Значит, кто-то обладает какими-то большими способностями и может себя там проявить и там, и там, и там, и там. Кто-то меньшими способностями, и для него более узкий такой коридор. Но в любом случае, какой бы коридор кармы не был, всегда есть тропинка дхармы. Если вы будете по ней идти, будет минимум вреда окружающим и максимум пользы для вас. То есть вы будете чувствовать себя хорошо, востребованно, и все у вас будет окей. Ну, во всяком случае, из всего негатива, который может дать вам карма, если вы будете идти по тропе дхармы, вы получите по минимуму. А вот шаг влево, шаг вправо, там может и по максимуму получить. Так вот, первый принцип йоги, не причинение вреда ни одному живому существу без крайней необходимости, это, если угодно, такой принцип доброты. Обычно все мы тянемся к людям добрым, а люди злые нас отпугивают. И очень удивительно, еще раз я хочу подчеркнуть, ведь этот первый принцип формально не имеет отношения к йоге. Йога это вполне конкретная методика самопознания, с вполне конкретными описаниями, как человек сделан, там, как была эволюция, что и так далее, конкретные упражнения, хочешь получить это, делай то-то, то-то и так далее и тому подобное. То есть это некая такая даже логика. А вот быть добрым, если поразмыслить хорошенько, вещь совершенно нелогичная. Собственно говоря, почему я должен быть добрым? Почему мне не быть самым злым на свете? Мне говорят, хорошо быть добрым. Почему? Во-первых, люди тебя полюбят. Я говорю, да плевать я хотел на людей. Они мне говорят, карма хорошая у тебя будет. А я им отвечаю, какая карма? Не знаю никакой кармы. Вот там сосед, воовал, убивал. Счастливую жизнь, прожил, его кондрашка схватила, так там лучшие светила со всего мира, медицинские его реанимировали, и такие ж поставили на ноги, потом он, правда, все равно умер, по другой причине, да, то есть какая карма, о какой карме вы мне говорите, действительно, о какой мы можем говорить карме? Карма это может наблюдаться только лишь, если мы рассмотрим период времени больше, то есть, чем одна жизнь. Но мы все с вами с трудом помним, что было до нашего рождения, и я думаю, что вряд ли кто-то из вас знает, что будет после нашей смерти, да и в течение жизни. То есть, вроде бы как с позиции логики, если мы применим здравый смысл и логику, то нет никаких оснований быть добрым. Наоборот, если подходить к этому вопросу с точки зрения логики, то есть все основания быть самым злым на свете. Самым злым. Сегодня отрывайся, что называется, по полной программе, а завтра будь что будет. Никто не знает. Говорят про какие-то там кармы, какие-то кары небесные, там, про какой-то рай, про какой-то ад. А кто знает, кто видел, кто оттуда вернулся. Да? Ну, я таких не встречал, мои соседи тоже, и мои подельники по банде тоже не встречали. Значит, этого может быть это такой, знаете, черный пиар. Вот. И до известной степени это правильное размышление. Почему? Потому что мы с вами живем в плоскости, в так называемой кармической плоскости. Кармическая плоскость – это же ну, красивое санскритское такое слово «карма». Да? Но на самом деле есть более такой адекватный и понятный перевод – это закон причины и следствия. Что посеешь, то и пожнешь. И здесь мы только понимаем, что сделал – получил результат, сделал – получил результат. Опять же, вот в плоскости кармы никогда нельзя обосновать доброту. Почему? А вот тут йога нам говорит, потому что доброта, она сверхлогична, она выше, чем карма. И на самом деле, иногда люди, когда они рождаются, вот и говорят, вот человек от природы добрый. А человек от природы добрый, это человек от природы мудрый. Это человек от природы уже как бы искушенный, это человек от природы высоко поднявшийся в каком-то своем духовном развитии, потому что он уже прожил не первую жизнь. И как учит нас йога, в момент смерти и следующего рождения мы не помним предыдущие жизни, они как бы стираются, память. Стирается все, кроме некого такого отношения к жизни. А что есть доброта, как не отношение к жизни? Как не позитивное отношение к жизни? Конкретика, вот вы в прошлой жизни учили санскрит, читали йоговские трактаты, медитировали, знали наизусть миллион мантр, ну вот вы умерли. В этой жизни вы родились, и вы ничего не помните. Ни одной мантры конкретно, ни одного трактата не помните. Вы не помните конкретики. Но единственное, что вы вытащили с предыдущей жизни, это общее ощущение, как надо жить. Это общее ощущение того, вот если вы в течение одной жизни поняли хотя бы примерно, как этот мир сделан, то в следующей жизни без конкретики это ощущение остается. И вы не начинаете с голого листа. Так вот, доброта и люди, которые добрые от рождения, это с точки зрения йоги те люди, которые уже очень сильно духовно искушены. У такого человека может быть совершенно не быть образования никакого. Он может совершенно не разбираться в философии, ни в йоге, ни в какой-то другой, ни в высшей математике, вообще ни в чем. Более того, он может не преуспевать там в бизнесе или там в политике, ну, во всех других сферах деятельности, но может быть наделен добротой. Такой, от природы добротой. Что нам говорит йога? Нам говорит йога, что этот человек более высоко стоит по своему духовному уровню, чем самый прекраснейший умник, который может и санскрит тебе по памяти цитировать, и тексты какие-нибудь заумные, философские приводить в пример, и умничать на все моменты. Но если, что называется, сердце его холодное и твердое, как камень, и ничем его не пронять, если он эгоистичный, холодный, и себелюбивый, то это всего лишь, такая упаковка. И стоит только лишь немножко измениться условиям, как это все слетает, весь этот лоск мгновенно слетает. В то же самое время человек добрый, но пусть без развитого разума, без развитых чувств, без развитых каких-то способностей, у него вот это есть внутренний потенциал, внутренняя эта энергия. И если он просто примет для себя решение, а вот сейчас бы неплохо и своим интеллектом заняться, то, как правило, такой человек очень быстро достигает этих высот. Почему? Потому что у него есть более важный принцип. Это вот это внутреннее ядро, вот эта внутренняя доброта. Ну и получается такой как бы замкнутый круг. Йога дает могущество. В йоге могущество можно достичь только, если ты ей занимаешься. И если, занимаясь ей, ты придерживаешься первого и второго принципа йоги. А тот факт, что ты его придерживаешься, скажем, первого принципа йоги, говорит о том, что ты уже искушенная душа, что ты уже и в прошлой жизни практиковал нечто подобное. То есть получается, что, как ни странно, в йогу приходят и достигают успеха в йоге только добрые люди. Опять же, понятие доброе какое-то оно размытое, всегда кажется, такое вот не ухватить. Там умный, понятно, там решительный, понятно, еще какой-то, понятно. А вот доброе, оно какое-то такое, знаете, как медуза. Что под этим подразумевать? Но каждый из нас интуитивно чувствует, что это значит. Так вот, почему невозможно ухватить это понятие «добрый»? Потому что мы все прекрасно понимаем, что это значит. Но понятие это приходит из сверхлогики, из того мира, который выше нашего звериного мира плоскости кармы. У нас очень, знаете, наш мир жесткого чистогана. Как потопаешь, так и полопаешь. Как поработаешь, столько и получишь. И это правильно. Это определенный этап развития человечества, если угодно. Но выше этого есть другие законы, где вот этот мир чистогана или как бы свободной конкуренции, он уже перестает работать. Там другие правила игры, это более высокий мир. Так вот, понятие доброты приходит именно оттуда, оно выше, чем логика. Поэтому в плоскости логики, в терминах логики вы никогда не объясните, что такое доброта. Всегда будет ускользать от вас четкое определение, но в то же самое время вы будете прекрасно всегда чувствовать, что есть доброта, а что есть отсутствие доброты. Вот, поэтому любая система йоги начинается с вот этих первого и второго принципа йоги. Самый первый принцип – это принцип доброты, это принцип непричинения вреда ни одного живого существа там, и так далее и тому подобное. Йога не была бы столь популярна, знаменита и столь действенна, если бы она не обладала конкретными какими-то рекомендациями и какими-то конкретными указаниями. Иногда приходит человек и говорит: а я не добрый, я злой. Вот злой. А нет у меня основания быть добрым. Кругом, что называется, враги. Со всех сторон подвох там. Чего-то я должен быть к ним добрым? То есть не вижу я. Вот не вижу я возможности быть для себя добрым. Наоборот, еще раз, мой разум и моя логика говорит, что скорее здесь, в этом мире, скорее надо быть злым, циничным. Надо, значит, добиваться последовательно своего, и ты будешь преуспевать, и как того бандита похоронят тебя на самом главном кладбище, и еще траур устроят 3 дня, значит, после твоей смерти все будут, значит, оплакивать тебя. То есть, где логика? На что йога говорит, что ладно, не понимаешь, не надо. То есть недобрый ты, ну и бог с ним. Занимайся йогой, но придерживайся вот этого принципа чисто, искусственно. Вот недобрый я, но помню первый принцип. Ага, вот она жизненная ситуация. Вот передо мной выбор стоит. Либо поступить так, либо поступить эдак. Я недобрый, я злой, я не знаю, как поступить. Но я вспоминаю первый принцип йоги, так, ага, если я сделаю так, вреда будет меньше всем. А если сделаю эдак, вреда будет больше всем. А результат, в общем-то, один и тот же. И ладно, так уж и быть. Вот пойду как йога, значит, как йога учит. Человек так делает, и тем самым порождает, как ни странно, чисто на уровне логики причины и следствия, порождает определенный шаг, который в результате приводит к следствию, новые условия, когда у него раскрывается какая-то часть разума. Потому что практика у него идет лучше. Я уж не знаю, что там, кровоснабжение лучше или еще что-то. Но, в общем, так, шаг за шагом, это как бы входит в привычку быть добрым. А потом вдруг в одно прекрасное утро, это учение извне и ощущение изнутри сливаются. И ты действительно понимаешь, так в этом же суть. В этом же суть. Конечно же, я так все просто на пальцах, в жизни всегда все сложнее и веселее. Но это первый принцип. Поэтому, итак, какое бы указание по йоге вы не получили, у вас есть пробный камень проверить, йога это или не йога. Правильно ли понято это указание или неправильно. Это первый принцип йоги. Если вы видите, что какой-то очередной гуру к нам, значит, с Луны свалился, начинает свои абстрактные теории внедрять в сознание, то, как вы помните, яблоню по яблокам определяют. Посмотрите, а следствия какие? Если в результате этого все, значит, все и всем хуже и хуже, то, может, он что-то не понимает? Если от этого страдают живые существа, то, может быть, значит, может, что-то неправильно понят. Ну, типичный пример, значит, молодой человек, у него красавица, значит, жена юная, что-то он жил-жил, йогой заинтересовался, полез в какую-то древнюю книгу, там ему сказали, что секса ни-ни. И он себе раз так подобрал, да, а молодая жена мучается. Такой, на страну ходить. Да, то есть, а вот в этой книжке написано, там 5 лет расстрела, значит, не дай бог. И в результате перекос. Перекос, он назревает, значит, а вроде все честно, значит, на все, значит, увещевания жены, молодой человек древним текстом помахивает и говорит, мудрость вековая. И вроде, значит, не подкопаться, только лишь есть страдающая сторона. И это сразу же вызывает подозрение. То есть, как только от вашей деятельности есть страдающая сторона, это очень реальный способ призадуматься, а то ли я делаю. Конечно же, еще раз хочу подчеркнуть, жизнь гораздо сложнее. Есть наш долг, в конце концов, и там будет страдающая сторона, если мы исполняем свой долг. Но если этого нет, то, может быть, что-то тут неправильно переведено с санскрита, или этот, значит, гуру, который с Луны свалился, может, он что-то недопонял. Нельзя однозначно сказать, везде надо разбираться. Но как бы сухой остаток йоги – это доброта. Доброты должно быть больше и больше. Если ее все меньше и меньше, ну, может быть, имеет смысл призадуматься, а йога ли это? Во всяком случае, с точки зрения такой теоретической йоги, если есть нарушение первого принципа йоги, да, то есть такое явное, то это не йога. Ну и, наконец, второй принцип, тоже очень интересный. И, как ни странно, до известной степени противоречащий первому принципу. Это не растрачивание своих сил понапрасну. Это, ну, если угодно, эффективность в жизни, в работе, в учебе, в занятии йогой, вообще в чем угодно. Этот принцип говорит нам, что не следует размениваться по мелочам, что следует направить свою жизнь на достижение цели. Вот мы с вами сидим, допустим, просыпаемся с утра и, знаете, осознаем, крокодил не ловится, не растет кокос, зарплата маленькая, работа неинтересная, и вообще все плохо, и вообще все скучно, и что-то не то. И к чему нас призывает йога? Она говорит, очень хорошо, значит, есть отрицательная эмоция, а вот теперь сядь спокойненько и попытайся проанализировать, а почему, собственно, такое положение? В общем-то, сейчас этим занимается современная психология, она пытается, значит, по винтикам разобрать мотивацию тех или иных поступков и так далее и тому подобное. Надо сказать, получается у психологии современной с переменным успехом, потому что первым принципом, в общем-то, в психологии не пахнет. Как бы с точки зрения, опять же, психологов очень тяжело обосновать, почему я должен быть добрым. Очень тяжело. Собственно, нет логических оснований быть добрым. Все основания это за уши притянуты. Якобы, если я буду добрым, значит, тоже такая вот чушь иногда, что вот у меня внутренние органы будут меньше стареть, будет лучше пищеварение, цвета лица. Вот я не знаю, всех негодяев, которых я встречал, у них было такое отменное пищеварение и цвет лица, что я, в общем-то, сомневаюсь в истинности, значит, вот, то есть здесь что-то не так все просто. Да, так вот, вернемся ко второму этому моменту. Не растрачиваться по мелочам. И, ну, начинаешь для себя понимать, ну, работаешь ты на этой работе, а, собственно, тебя что туда, загнали? Или тебя, ты в рабстве там, да? Кто тебе мешает другую работу найти, интересно? Или ты там, значит, ну, вот любые моменты ты вот должен понять, почему вот есть ситуация, которая тебе не нравится. Ты должен понять, почему. Потом определиться для себя, что ты хочешь, то есть поставить цель. И, наконец, добиваться этой цели. Каким образом добиваться этой цели? Тоже сесть и для себя решить. Хочу высокооплачиваемую работу. Ну, что для этого надо? Ну, подучиться надо. Ну, как-то немножко, значит, там пошевелиться, как-то более активно стать, значит, интересоваться чем-то. И так далее, и тому подобное. То есть, какой-то импульс сделать. Понятно, что это не в три дня может все прийти, но во всяком случае, будешь двигаться в этом направлении, рано или поздно достигнешь этой цели. Так вот, второй принцип, по сути дела, и говорит нам, что осознай, что ты хочешь. Неважно, обратите внимание, здесь не только про йогу, здесь про жизнь вообще. Значит, кто-то говорит, а я ничего не хочу, я хочу просветления, там, в самадхи уйти и больше не возвращаться. Хорошо, вот у человека такая цель. А кто-то говорит, не-не, хочу прожить богатым, счастливым, чтобы жена красавица, куча детишек была, да, чтобы по свету путешествовать, и вот стать стареньким и под занавес, значит, просветление, значит, и вот так вот уйти, да. Очень хорошо. Почему нет? Собственно говоря, почему нет? Есть какой-то закон природы, запрещающий это или нет? То есть, в конце концов, это наше желание. Это желание порождает цель. Цель поставил, следуй ей. Значит, каким образом следовать цели? Следовать цели последовательно, с привлечением здравого смысла и логики. Почему? Потому что живем в плоскости кармы. И здесь одно событие порождает другое, другое, третье, третье, четвертое. Так вот сейчас начни порождать такие события, чтобы результатом 25-го шага, знаете, это как шахматная партия, чтобы бац, значит, и в дамке. Но для этого сейчас продумай, что ты хочешь, продумай хотя бы приблизительно шаги, как этого достичь. Понятно, что не все так сразу, ясно. Иногда думаешь, что ну так и так, а оно получается эдак и эдак, но в любом случае привлеки свой интеллект, привлеки свой разум, привлеки свою логику, привлеки свой здравый смысл. И вот это ключевой момент в йоге. Почему-то считается, что йога что-то такое волшебное, фантастическое, чего разумом не понять, что это что-то такое туманное. Нет, друзья, йога это в первую очередь логика и здравый смысл. Вот когда логика и здравый смысл в йоге доходят до своих крайних точек, то есть вы становитесь, значит, как Эйнштейн, умными, там, как математик, просчитывать все ходы, или там, как шахматный гроссмейстер. Вот как учит йога, как только вы полностью отработаете уровень логики, включается сверхлогика. Не раньше. Не раньше. Поэтому можно, так, можно поставить цель и сидеть, что называется, ждать у моря погоды. То есть, вот это я сделаю. А вот этого делать не буду, пускай само сделается. А вот это мне нравится, это я тоже сделаю в добавлении. Знаете, это как это в анекдоте, как говорится, марки клеить, у всех языки длинные. Вот. А все остальное напрягаться, значит, это никто не желает. Так вот, второй принцип йоги, это, как ни странно, принцип логики. Почему он столь важен в йоге? Ответ очень простой. Прежде чем получить тело человека с его разумом, с его интеллектом, мы с вами прожили миллиарды жизней в телах животных. Из жизни в жизнь мы усложнялись, 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 рождались, умирали, рождались, умирали, до тех пор, пока не получили славное тело человека. Славное тело человека, оно некий такой, знаете, переломный момент в эволюции. Вот можно даже эволюцию всю разделить на два, как бы, этапа. До тела человека и после тела человека. Так вот, несмотря на то, что мы с вами получили тело человека и прекрасный аппарат, который называется интеллект, как ни странно, мы им не пользуемся, потому что с уровня еще жизни в звериных телах мы тащим за собой то, что называется нелогичность или инстинкты. То есть вот раз сработало, сработало, второй раз сработало, сработало, значит и пятый раз сработает. Это, знаете, по принципу вот это вот, знаете, неясность в мозгах. То есть, если 2, ну как, 5-ю 5, 25, 6-ю 6, 36, значит, 7-ю 7, 47. Да, вот по этому принципу мы с вами живем по жизни. В результате, конечно же, мы не достигаем цели. Потому что мы где-то, ну, там, где надо было интеллектуально все продумать, просчитать каждый шаг, мы как бы, как мы говорим, а вот у меня интуитивное прозрение, что надо так поступить. А это очень скользкий путь. Почему? Потому что, да, действительно, это может быть проблески сверх. Может быть, сверхлогика действительно озарила наш путь там на много шагов вперед. А может быть, это наоборот. Какие-то остатки со времен звериного тела, где нам кажется, что это у нас открытие, интуиция, прозрение, а на самом деле какой-то грубый инстинкт, который там что-то в голове не прочистилось. И вот мы с вами, люди, представляем из себя такую мешанину очень странную. У нас огромное количество наших поступков, мотиваций и поведений, как по жизни, так и в достижении цели, оно досталось от тел животных. То есть, ну как вот животное, да, ему там бы, понятно, есть животные умные, да, но есть животные глупые. То есть, животному остановиться бы подумать, да, что там капкан, а оно начинает, значит, наобум идти. Вот точно так же и мы иногда просто наобум начинаем. То есть мы тащим эти как бы шаблоны поведения еще со времен жизни в телах животных и попадаем в очередную яму. В то же самое время у нас есть такая прослойка разума, здравого смысла. Мы все-таки с вами уже люди, и мы знаем, что если на работу долго не ходить, то и зарплаты долго не будет, да? Что если, значит, что-то не сделать, да, если ложкой не взять, значит, суп, то... Значит, он и до рта, значит, сам собой не долетит. Во всяком случае, если у вас нет сверхспособностей, как в этом самом, у этого. У кого? У Гоголя было, когда там этот джентльмен эти галушки, значит, силой взгляда себе в, это, в рот забрасывал. Вот, пока не имеем этого, то надо как-то ложкой шевелить. А это вторая часть. Третья часть действительно проблески сверх, интуиция. Бабах, откровение, человек просыпается, я знаю, мне надо делать это, действительно делать, прям как в воду смотри. Но вся беда в том, что вот эти три составляющие перемешаны, просто не знаю как. И вот человек по жизни, вот то у него идет прозрение, то у него, знаете, такая, как у хорошего финансового аналитика, здравый смысл прет, он там все шаги рассчитал, как он власть будет захватывать. То наоборот у него действительно сверху откровение, что надо йогой заниматься. Да? А потом опять тупость такая звериная, не хочу заниматься. Почему? Вопрос не хочу и все. То есть лапы ломит, хвост отваливается, не буду. Ну надо же, логика начинает ему говорить, ну ты ж позанимайся, и фигура будет красивая, и тебе и полегчает, значит, и все, и депрессия пройдет. Не буду. Почему? А потому что не буду. Вот и все, вот сижу и не буду. Вот. И вот мы с вами, мешанина, то. Так, ну, то есть вот такой у нас пласт идет, потом другой, потом третий. Но живем там мы в плоскости кармы. Ну, вот плоскость глупости пошла, значит глупости натворил, значит потом получишь глупые результаты. Пошла плоскость логики, логично себя начинаешь вести, получаешь результат. А про сверхлогичность трудно сказать. Почему? Потому что сверхлогичность в этом отношении она очень странная. Она дает все то же самое, что дала бы логика, но плюс при этом дает еще сверху. Это опять же прожить жизнь миллиардером, значит, радоваться жизни, а под конец просветлиться. Это вот из этой серии. Да, так вот, мы с вами представляем мешанину. А многие практики в йоге требуют от человека логичности. Не сверхлогичности, а просто логичности. То есть, делай раз, делай два, делай три. Решил заниматься хатха-йогой? Занимайся каждый день. Занимайся. Не хочется? Заставь где-то себя. Наоборот, слишком сильную нагрузку на себя взвалил. Сократи эту нагрузку. То есть, найди свой ритм. Для этого не нужны там откровения с небес. Для этого нужна обычная логика, обычная. Надо просто проанализировать свое состояние. Сделал это, получил это. Значит, в следующий раз буду делать то и получу это. Значит, другое что. Вот. И поэтому второй принцип йоги, как ни странно, учит нас избавляться полностью от шаблонов поведения жизни в телах животных и полностью переходить на логику. Как только вы полностью перешли на логику, вот тогда имеет смысл говорить о сверхлогике. Вот тогда действительно потихонечку начинают открываться те чудесные сверхспособности, о которых мы читаем в книжках, восхищаемся и думаем, как бы нам такие же заполучить. Значит, все в наших руках. Работать над собой постепенно. Да, так вот, это фактически суть второго принципа йоги, не размениваться по мелочам. А какие вот перекосы? Перекосы – это когда человек начинает забывать про логику. Вот знаете, вот есть такие люди, некоторые очень хорошие, некоторые не очень. всякого рода такие целители, экстрасенсы, гадалки, ясновидящие, яснослышащие, яснознающие, я не знаю еще кто-то. Вот, очень, очень печальное зрелище, потому что это типичные, как правило, за редким исключением, типичные люди, у которых сверхлогика мешается со звериными инстинктами. То есть, вот здесь у него было откровение, а вот здесь он, прошу прощения, просто его личные галлюцинации. Вот здесь он действительно что-то знает и что-то умеет, а здесь он просто щеки надувает и пытается выколотить, значит, лишний доллар с доверчивого клиента. И у них это так все причудливо перемешано, а заняться логикой они боятся. Почему? Потому что у них был опыт как сверх, так и ошибок. И они все-таки уповают на то, что будет сверх. Наоборот, им кажется, что логика разрушит вот это сверх. Они говорят, ой, я боюсь так потерять свою способность видеть третьим глазом, я там трясусь, там, или я боюсь, боятся, боятся потерять. И поэтому они даже боятся проанализировать это с позиции логики. Они думают, что этим самым они что-то там разрушат. С помощью логики невозможно разрушить сверхлогику. Логика просто подчиняется сверхлогике, сверхлогика выше. Но с помощью логики можно разрушить все звериное, как раз нелогичное. Но вот они слишком долго пользовались вот этими чудесами, поэтому боятся. Поэтому в любых школах, в любых трактатах, вменяемых по йоге, говорят, что, друзья, будете заниматься йогой, начнут проявляться проблески сверхспособностей. И везде, в любой практической книжке будет предупреждение. Оставьте их в покое, не пользуйтесь ими. Оставьте до поры до времени. Почему? Потому что начнете пользоваться и глазом не успеете моргнуть, как среди вот этих сверхоткровений начнут подмешиваться шаблоны из жизни в телах животных. Пойдет мешанина, сами потом не разберетесь. А вокруг еще наплодите вокруг себя тумана, таинственности. Люди вокруг будут на вас смотреть, думать, что вы нарушаете логику. Ну действительно, он не думал, не, значит, ничего, не, а бац, результат получил. А я тут там три недели рассчитывал каждый шаг, получил правильный ответ, да, результат. А он пришел, сказал, что ему, значит, что-то там открылось, и тоже правильный. И тот человек, который на него посмотрел, говорит, а что это я три недели работал? Мне бы лучше сразу же, вот как он, за одну секунду. Этот человек перестает развивать свои аналитические способности, он все начинает мериться, как эти все экстрасенсы. В результате полностью бросает второй принцип йоги и вместо того, чтобы подняться, деградирует вниз. А виноват кто? А виноват тот, кто на каждом углу показывал свои сверхспособности. Он как бы совратил этих людей. Он им сказал, а ничего делать не надо, халява. Знаете, такой лохотрон такой, делать ничего, над собой работать не надо. Вот там щелкните пальцем, значит, и скажите эту мантру, и будет вам счастье. А не будет счастья, если не работал. Это все гораздо сложнее действует. Даже мантру, чтобы оживить, чтобы она сработала, это не так, что, знаете, там просто вот щелкнул и все, да, абракадабра. Над этим работать надо, серьезно. А у него нет этого отношения, что ничего просто так не бывает. В результате человек перестает вообще чем-то заниматься, ухудшает свою карму. А виноват кто? Змей-искуситель, экстрасенс, который демонстрировал на каждом углу свои сверхспособности. Поэтому откроются у вас, Боже упаси, на каждом углу показывать. Зачем? Ответственность ляжет на вас. Какой-то дурак на вас посмотрит и остановится в своем развитии. Кто виноват? Вы виноват. То есть, поэтому, еще раз и еще раз, вот это второй принцип, все, что можно сделать с помощью логики, надо делать с помощью логики. Помните этот старый анекдот про Будду и этого лодочника? Не помните. Ну, я расскажу, значит, Будда ушел с места, где, значит, с ним там один сотоварищ решил практиковать йогу. Вернулся в это же место через 20 лет, спросил у своего сотоварища, ты 20 лет здесь там занимался работой над собой, что ты достиг? Тот сказал, я могу по воде ходить, по этой реке туда-обратно. На что Будда сказал, глупый, ты потратил 20 лет, лодочник бы перевез тебя практически даром. То есть, понимаете, да, вот надо вот соизмерять, что на что тратить. Да, так вот вернемся, то есть я к чему это, что второй принцип, если можно, не прибегая к каким-то магическим способам, достичь то, чего вам надо, то в первую очередь достигайте именно этим способом, обычным, обычным. А потом только уже магии, заклинания, значит, эти пляски под луной, вот, и прочее, значит. Вот, да, так вот, вернемся дальше. Итак, мы имеем первый принцип йоги, это сверхлогика доброты. Второй принцип йоги, это избавление от наследия звериной кармы. И без первого, и без второго очень тяжело достичь чего-то вообще в йоге. Поэтому второй критерий в йоге это второй принцип. Первый принцип, потом идет второй принцип. То есть вот эти два принципа это пробные камни. Любое учение, которое называет себя йогой, можете по ним проверять. Если расходится, значит не йога. Но, не, знаете, как на первый взгляд все так просто и изящно. Но здесь включается третий такой вариант, завуалированный, непонятный, таинственный. Но опять же в плоскости, когда сверхлогика проникает в наш мир, это получается, знаете, ответы бабушка надвое сказала. Это примерно такой же, знаете, вопрос. А абсолют есть, который весь мир сотворил, или его нет? И вот с точки зрения логики в плоскости кармы, ответ следующий. Да, абсолют есть для тех, для кого он есть, и нет для тех, для кого его нет. То есть, понимаете, да, вот, ну как, это нелогично. Почему? Потому что само понятие сверхлогично. Так вот, точно так же и эти два принципа, первый принцип и второй принцип, как ни странно, сталкиваются лбами. Первый принцип говорит минимум вреда, второй говорит принцип не растрачивайся по мелочам. Ну, к примеру, да. Значит, второй принцип говорит, значит, вот ты хочешь стать богатым, не надо, значит, это долго думать. Вот он банк напротив. Что тебе там работать 20 лет? Зачем время тратить? Возьми, значит, динамит, пойди, взорви сейф и укради эти деньги. Или как у нас в стране, приватизируй. Значит, подсуетись, приватизируй. Что тебе, значит, корячиться? И с точки... Второй принцип развивает логику. И казалось бы, да, действительно, что это я должен, значит, это сам, как папа Карло, работать, если здесь так все просто делается. А первый принцип говорит, нет. Почему? Потому что если ты у кого-то украдешь, значит, кто-то будет страдать, значит, кто-то будет недоволен. Поэтому, как бы эти два принципа, они, в общем-то, лбами сталкиваются. И вся жизнь как раз проходит в той, вот в той узкой дорожке между двумя этими принципами. Вот с одной стороны, я должен наиболее эффективно чего-то достигать, но с другой стороны, и, то есть никаких шаг лево, шаг вправо, но с другой стороны, если это самое эффективное будет причинять вред, то с более высокой точки зрения это не самое эффективное. То есть вот такая вот очень игра хитрая. Поэтому еще один такой момент, который вы также должны помнить, а в особенности для себя и также для анализа всех остальных йог, что применять можно только два этих принципа одновременно. Два этих принципа одновременно. Еще раз, второй принцип йоги, ну, тебе нужны деньги, пойди на улицу и ограбь первого прохожего. И очень быстро, вот ты поставил цель, деньги, да? Какая самая быстрая это? Возьми дубинку, пойди отбери. Но это тот же контр, значит, с первым принципом. Значит, этот момент сразу же отпадает. Но другой момент, да, то есть вот идти на низкооплачиваемую работу, и там работать 40 лет, и, может быть, заработаю эти деньги, тоже отпадает. Почему? Потому что есть высокооплачиваемая работа, что ты пойдешь на низкооплачиваемую, когда есть высокооплачиваемая? То есть примени свой разум. Подсуетись. Это, знаете, этот старый анекдот и у этих самых, у... Есть такие конторы, они это, human resources, набирают людей по-западному, значит, которые набирают людей на работу. Ну, вот это вот на Западе у нас сейчас, правда, тоже стало. Резюме везде направляют, что ты хочешь устроиться на работу, вот устраивай. Значит, самый первый принцип. Если ты сегодня устроился на работу своей мечты, завтра же начинай искать другую работу, чтобы знать себе цену. Завтра же. Тебя все устраивает здесь. Все равно поинтересуйся, значит, конъюнктурой на рынке. Самый первый принцип. Почему? Чтобы быть всегда в теме. Чтобы всегда соблюдать второй принцип йоги. Чтобы не так, не получилось так, что ты, значит, вот есть короткая дорога, а ты идешь там, крюк делаешь 40 километров. Но с другой стороны, если же ты, как говорится, принял какое-то приглашение на работу, у тебя какие-то моральные обязательства перед теми, кто тебя принял, а ты ищешь более высокооплачиваемых, то это нарушение первого принципа. Понимаете? И вот только лишь, когда два этих принципа, вот они срабатывают, у вас и открывается то, что называется дхарма, дорожка вашей жизни. У вас есть карма. Вот вас пустили вот в такой, значит, этот коридор. Но, то есть он достаточно широкий. Но можно пройти слева направо, справа налево, зигзагами или там какие-нибудь там, значит, выкрутасы выкручивать. И это все не очевидно, потому что если, допустим, это горы, то, конечно же, надо идти по ложбинкам между гор, чтобы чем карабкаться и опускаться, карабкаться. А если это равнина, конечно же, надо идти напрямую. То есть элементарная логика плюс сверхлогика. Логика – это делай все, если поставил цель, последовательно ее добивайся. Но не любой ценой, а только лишь соблюдением первого принципа доброты или непричинения вреда. Значит, поэтому… Вот эти два принципа, они как бы из вот это вот у вас есть дорога жизни, да, ваша карма. Вот что-то вы там в прошлой жизни только и занимались тем, что йогов убивали одного за другим, одного за другим. В результате родились, где родились. Значит, и все. Должны были бы стать миллиардерами и купаться в роскошь, а нет, будете здесь жить. Нечего было убивать йогов, значит, там, вот, или еще что-нибудь там. Значит, и понятно, что вы можете пойти налево, пойти направо, пойти вперед, пойти назад. Вот вы сейчас сюда все пришли. Вот сегодня утром вы все проснулись, я надеюсь, ну, тех, кто не спал, да? Кто не спал, со вчерашнего дня, да? И вот вы пришли сюда. Почему вы сюда пришли? Почему вы сюда пришли? Почему вы не пошли в соседний ресторан, там очень весело? Там сегодня презентация, бесплатное пиво. Понимаете, и весело, я в караоке до утра, да, еще, кстати, еще не все потеряно, вот, вы пришли сюда, почему, потому что множество факторов, а может быть вы нарушили второй принцип йоги, может быть вы шли за пивом, а попали на скучную лекцию, вам надо быстро осознать и быстрее пока, значит, это, скорректировать движение, вот, или наоборот. Вы пришли сюда, шли куда-то на какие-нибудь там, знаете, высокие поучения, да, попали бог знает куда. То есть тут и на санскрите ничего я не сказал, значит, и не то. Да? То есть всегда надо, вот попали куда попали, вернее, вот проснулись, вот у вас есть день, воскресенье, или там не воскресенье, суббота сегодня. Вот можете поехать за город, можете там на Красную площадь сходить, в ресторан, там, не знаю, сюда прийти, еще куда-нибудь пойти. Вот на все четыре стороны, что называется. Почему? Потому что вот у вас есть какой-то такой зона вашей свободы. И Бог его знает, куда-то идти-то надо. Обычно как человек поступает? Обычный человек просыпается, и у него вот этот вот, это мешанина. Ну, во-первых, всплывает звериная карма, звериный шаблон поведения. Звериный шаблон поведения говорит, что если когда-то прошел по этой тропе, то по ней и ходи. Нечего на другую заходить. Это вот такой шаблон повторяемости. Если прошел по этой улице, как правило, человек по ней всегда и ходит, на другую не заглядывает. Ну, в общем, какая-то даже не столько нелогичность, привычка скорее даже. Но также и нелогично. Лапы ломит, хвост отваливается, ничего не соображаю, вообще с бодуна проснулся. То есть голова трещит, какая тут логика. Вот, да, то есть, но все-таки раз проблеск логики, надо плохо, да, надо проветриться. Не, надо опохмелиться, вот. Надо опохмелиться, да? Потом вышел опохмеляться, значит, тут логика сработала. Ага, будет как вчера, а вчера было плохо. Значит, надо куда-то в другое место идти. А потом раз, значит, это, свыше, это, есть центр просветления, да, сверхлогика. Да, и вот вы здесь. Ну, я, к примеру, не вы, а вот абстрактный человек. А можно было пойти совсем по другой траектории. И каждый наш шаг мы вот, в общем-то, планируем. К чему призывает йога? Что каждый наш шаг всегда сверять с двумя этими принципами. Первый принцип, чтобы от наших шагов было… Ну вот если на этой улице по дороге ползут 20 червячков, и мы их раздавим, а вот по этой дороге всего 5, и мы их только 5 раздавим, то, конечно, надо давить 5, а не 20. Ну идти-то надо, понимаете, да? Вот, это с одной стороны, это как бы минимум вреда. Но с другой стороны, как говорится, принцип целесообразности. То есть, если мы куда-то собрались, то надо идти, достигать этой цели. То есть и самым коротким путем.
Вот, вопросы какие у кого?
Карма, как мы идем в этом мире, то карма на следующую жизнь как-то влияет?
Конечно, безусловно. Значит, ситуация здесь предельно прагматичная и предельно понятная. То есть вот мы что-то сделали в прошлом, сформировали какие-то условия. В этой жизни родились, исходя из тех условий, которые сделали в прошлом. Сейчас имеем то, что имеем. Если нам что-то не нравится, и мы начинаем работать против этого, то в следующей жизни, против чего работало, того сократилось. Понимаете, да? То есть, а наоборот, что делали, то увеличилось. То есть такая тенденция, она передается вот, из жизни в жизнь. Из жизни в жизнь передается. То есть вот мы до конца жизни дошли, вот остался сухой остаток. Что родимся мы там-то, и жизнь наша будет. Ну, собственно говоря, карма другими понятиями апеллирует, очень странными тоже, практически не поддающимися формализации. Это будет ли человек счастлив, несчастлив, или у него будет ровное состояние, или по-другому, будет ли он страдать, будет ли он наслаждаться, или ему будет ни холодно, ни жарко. То есть, вот, по сути дела, все сводится к этому. А вот моменты, они могут мелькать. Вот вы можете прожить жизнь там, сельского крестьянина, и у вас будет количество, то, что вы там посадили урожай, он вырос, вы обрадовались, потом, значит, что-то неприятное, потом вы умерли, родились принцем, значит, это Великобритании. И тоже у вас жизнь. Но там, значит, вот побывали вы в каком-нибудь там Бакингемском дворце или еще где-нибудь там, да, вот вам там понравилось, а вот здесь вам не понравилось. То есть декорации, там были поля, свиньи, значит, и дороги, а тут вот дворцы и там лорды. Но по сути дела вы либо страдаете, либо наслаждаетесь от своей жизни. А декорация может быть какая угодно. Вот, поэтому так вот оно и получается, что из жизни в жизнь, если мы делаем правильные поступки, то в следующей жизни мы меньше страдаем. Если неправильные поступки, то больше страдаем. И вот так вот оно по кругу идет. По кругу идет, 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 идет бесконечно. Сделали хороший поступок, в следующей жизни наслаждаемся от результатов хорошего поступка. Потом, как говорится, тенденция, ну как, заслуга от хорошего поступка иссякает. Дальше что осталось? Сделали плохой поступок, страдаем от плохого поступка. Опять же, отстрадали, сколько должны были отстрадать, исчезает. Что-то наступает третье. Вот. И вот так, а так как человек непоследовательно делает то один поступок, то другой, и вот так это все по кругу из жизни в жизнь. Еще, я ответил на вопрос, нет? Еще вопросы?
Дима, как есть катализатор, чтобы прийти к постоянному источнику наслаждения для прощающегося?
Ну, вообще, строго говоря, к этому приводят, в общем-то, йога является как раз тем катализатором, который именно к этому приводит. Почему? Потому что, ну, строго говоря, хотя это очень тяжелый философский вопрос, но если в упрощенном виде его рассматривать, наш мир – это сочетание кнута и пряника. То есть, наш мир заставляет нас все равно ну, что-то делать. Вот если мы не ходим на работу, ну, мы можем долго не ходить, потом деньги заканчиваются, потом приходит кнут в виде голода там или еще чего-нибудь, и нас гонит. Мы начинаем ходить на работу, получаем пряник, да? То есть идут какие-то процессы все равно. Мы как-то все равно с собой боремся, мы как-то себя там перестраиваем, переделываем и так далее и тому подобное. Йога, по сути дела, это те же самые процессы, только человек проживает их за несколько там жизней или за жизнь, а йога сжимает это до дней, месяцев и минут. Почему? Потому что все равно на, как бы, если копнуть в устройство нашего тела, все равно это какие бы ни были внешние обстоятельства, все равно это сводится к тому, что вот устранили мы какую-то из себя грязь, или не устранили, или наоборот на себя еще накидали. Поэтому, еще раз, с формальной точки зрения сама йога является этим катализатором, ускорителем, а внутри йоги, конечно же, есть разные практики, разный набор инструментов, который помогает еще больше, значит, вот где-то ускорить. Вот так. Еще вопросы, пожалуйста.
А можно?
Да, пожалуйста.
Применение первого принципа.
Да.
Иногда бывает, что один и тот же поступок можно рассматривать как добрый, злой, как другой человек. И когда начинаешь сомневаться, начинаешь применять обычную логику.
Да.
И как вы сказали, в обычной логике невозможно определить, эгоистично ты поступаешь или альтруистично, потому что это все как замкнутый круг. Вот чем руководствоваться?
Ну, вот еще раз, здесь вот тоже, на самом деле, у нас остается что? Вот мы должны, во-первых, действительно проанализировать, если есть время, безусловно, потому что иногда жизнь на нас наваливается так, что нет времени проанализировать. Но если есть время, надо проанализировать возможные пути выхода, и чтобы все были счастливы. Все были счастливы. Если это невозможно, ну невозможно, да, вот я иду, значит, с автоматом Калашникова, значит, этих самых маньяков-убийц, банду маньяков-убийц, значит, призывать к порядку. Я, конечно, бы хотел их взять всех живыми, посадить в клетку, и чтобы психологи исследовали, как вот такие чудеса, значит, в этом мире образуют. Знаете, под колпак, значит, и исследовать. Капельницы, значит, на них подеть. Ну, в общем, как-нибудь, чтобы расшифровать, откуда, значит, берутся эти отморозки. Вот. Но, с другой стороны, я могу их всех просто, что называется, в капусту положить. Из этого же автомата Калашникова. Почему? Если вдруг они вырвутся и начнут еще кого-то убивать. У меня не будет время размышлять. Я должен сделать минимум зла, то есть максимально их отловить, да? А с другой стороны, я должен, если мой долг их отлавливать, да, то есть я должен не дать им уйти. И вот тут вот дилемма, ну вот что получится, что получится. Вот минимум из того, что можно сделать. А другой здесь, есть, правда, другой еще очень более серьезный, более тонкий момент. А мой ли это долг с автоматом Калашникова ходить и отморозков, значит, отстреливать? Это другой тоже момент, понимаете, да? То есть вот здесь несколько, правда, сводится все к проблеме долга. То есть... Ну, вот я рассказывал когда-то это, очень часто ситуация, значит, идешь ночью по темному переулку, вдруг истошный женский, значит, визг, значит, и какая-то там мужская фигура, кто-то там то ли кого-то грабят, то ли насилуют, то ли убивают, ты такой, значит, бежишь, значит, там спасать эту даму, а выясняется, что они так вот любовно развлекаются, а ты уже, значит, морду начинаешь бить этому, значит, негодяю, и ты себя спрашиваешь, а это был твой долг, да? То есть вот это вот лезть непонятно куда, то ли они там развлекались, то ли нет. Другое дело, что если я там, не знаю, там сержант милиции, то есть там уже это мой долг, то есть лезть и, значит, ну, если кому-то там задену случайно, нечего орать по ночам, там, где не надо, да, то есть, ну, тоже, знаете, ну, как бы, наш тоже себя в пределах приличия вести. Вот, и вот тоже, но с другой стороны, значит, если я решил, что храбрости, значит, лезть в эту ситуацию у меня нет, я могу, конечно, стрекача, знаете, как заяц, дать дёру оттуда, чтобы еще и меня там, значит, а могу просто позвонить по телефону и сказать, ребят, тут что тут творится такое, значит, вот, непотребное, да, приедьте, разберитесь. То есть это всегда в любой ситуации еще надо определить, если вопрос причинять вреда, еще надо определить, а твой ли это долг? Твой ли это долг лезть вот туда, значит, вот в какую-то эту ситуацию? Вот с этим тоже такой момент, тоже такой вот он специфичный момент. Поэтому вот из всего этого, и, как говорится, и принимается решение, но в любом случае, если есть возможность сократить страдания, если есть возможность, чтобы все были счастливы, то надо поступать именно так. Вот это единственное, что, ну, тоже обтекаемое, тоже такое обтекаемое на самом деле, если так разобраться, руководство. Еще вопросы?
Можно по закону кармы?
Да.
Получается, если никто не может пострадать незаслуженно, то как бы с одной стороны и злодей получается не злодей, а просто проводник кармы. И жертву как бы
Это опасная психология, эта психология погубила Индию. Такую величайшую страну, как Индию, погубила именно эта психология, и до сих пор ее уничтожает, что если ты там родился шудрой, значит, там одна из самых низких каст, то сам дурак. То есть, ах, тебе плохо, сам виноват. То есть это очень такая, ну как вам сказать, это. Вообще закон кармы, если так между нами говорю, сейчас вот почему-то на Западе у нас и карма, все так восхищаются, с придыханием говорят, черная карма. Там. Вообще это очень глупый закон и очень простой закон, закон причины и следствия. Просто закон причины и следствия. Больше ничего там нет. Карма не передается, не получается. Каждый действительно получает по заслугам. То есть невозможно так, что вон тот парень, значит, все сделал, а мне досталось.
Если такое происходит в жизни, то это более утонченная карма. Значит, вот меня в этой жизни вот так подставили, да? Значит, я в прошлой жизни кого-то другого таким же аналогичным образом подставлял. То есть это зеркальная ситуация. Вот, поэтому ничего интересного в законе кармы нет. Более того, закон кармы сам по себе может быть прекрасным таким, прикрытием для циников, для таких людей злых, эгоистичных. Ага, негры умирают в этой, в Африке, сами виноваты, гады, значит, в прошлой жизни что-то сделали. Ах, там, значит, война, там детишек перебили, гады были. Вот родились и тут же, ну, то есть, знаете, это не йоговская вещь. А с точки зрения йоги, вот мой любимый пример такой, вот он даже отражен в Упанишадах, это когда ты видишь, что каждый получает по заслугам, а все равно жалко. То есть вот он там три последние жизни систематично добивался, пилил сук, на котором сидел. На четвертую жизнь таки же он упал. И ты понимаешь, что он сам его пилил. И ты видишь, как ему больно. Ты понимаешь, что он с одной стороны дурак, глупый, с другой стороны ему больно, его жалко. И состояние йога — это не так потирать руки, закон кармы свершился, вот, а наоборот, жалко, ты понимаешь, что дурак, ты понимаешь, получил по заслугам, а все равно жалко. Это как если бы вас заставляли, знаете, принудительно смотреть трагедии каждый день. Вам бы это надоело, вы сказали, все, хватит, все, давайте переделаем ситуацию, а можно его не наказывать, или хотя бы там солонку подстелить, чтобы не так падал там, да? Вот, поэтому с формальной точки зрения, да, но с точки зрения процесса йоги, Боже упаси нас придерживаться таких взглядов на жизнь, Боже упаси. То есть это такая, знаете, циничная, такая прагматичная и, кстати, крайне опасная в том же самом и в кармическом плане вещь. А вот ты так смотрел, как ты делал глупости, и потом, значит, за это страдал. Ну так будь, все же мы делаем глупости. Вот потом ты сделаешь глупость, значит, упадешь, будет тебе плохо, а все будут смеяться и говорить, ну так тебе и надо. Да? То есть в этом смысле ситуация... Ситуация, она зеркальная. И вот в отношении Упанишад мне, конечно, нравится. Там есть одна из Упанишад, если интересно, найдете ее. Я сейчас в вольном пересказе о том, что мне очень нравится, она дух передает, что сидел мудрец, я в вольном переводе, сидел мудрец, медитировал. Сидел себе, медитировал, значит, никого не трогал. А вдруг к нему прилетает голубь и говорит: спаси меня, меня хотят съесть. Ну, понятно, мудрец же гуманист, как же голубя съесть, жалко птичку. Он говорит: ладно, садись, я тебе даю слово, никто тебя не обидит, значит, я тут маг-волшебник, значит, это, никому не допущу. Значит, прилетает через некоторое время коршун и говорит: эй, мужик, ты голубя не видел? Тут вот гоняюсь за ним, значит, третий день, поймать не могу. Вот, я, говорит, не могу его поймать, а у меня в гнезде птенцы с голоду умирают. Если я сейчас голубя это не поймаю, не скормлю птенцам, значит, птенцы умрут. И, говорит, отдавай мне голубя. И вот сидит мудрец. И вы что ему делать, да? Отдашь голубя — голубя съедят. Значит, не отдашь голубя — птенцы погибнут. Вот это вот на самом деле типичная ситуация в жизни. Типичная, абсолютно типичная. Это вот то, что называется звериная плоскость кармы. Мы все так живем, собственно говоря. Значит, но у этой истории есть продолжение очень изящное. Собственно говоря, с этого там и начинается одна из Упанишад. Мудрец, значит, подумал, и потом, значит, сказал: а давай с тобой, ну и опять же в вольном переводе, а давай с тобой так договоримся, я от тебя кусок мяса отрежу, столько, сколько весил этот голубь, и отдам тебе. Ты накормишь птенцов, и голубь останется целый. Ну и взял кинжал, значит, что там он там взял от себя, кусок мяса, значит, это... отрезал и отдал. Ну, там, правда, начинается еще дальнейшая ситуация, что... Ну, я не буду повторять, найдите. Там еще есть продолжение, очень интересное. В общем, триллер захватывающий. Да, и вот на самом деле вся психология людей, которые... Ну, я имею в виду учителя, которые смотрят сейчас на нас. Значит, мы вот здесь, значит, ковыряемся, да, они смотрят. Вот на самом деле психология именно такая. Они видят, что как это вот... это, ну, две стороны равновеликие, ну, здесь ничего не сделаешь. И они жертвуют собой, чтобы развязать эту ситуацию. То есть они как бы, они вот в нашу плоскость кармы привносят что-то такое сверхлогичное, чтобы, а сверхлогика она выше, чем карма. Ну, то есть, грубо говоря, так поднял из плоскости, едет поезд, сидит на рельсах ребенок. Деваться ему некуда, тоннель ни влево, ни вправо, поезд надвигается. В плоскости кармы ты ничего не сделаешь. А ну такая рука сверху, раз, ребенка приподняла, поезд проехал и опять опустила. То есть понятно, что вот так действуют высшие сферы. Но действуют только лишь в одном случае, если мы обращаемся к ним. То есть иначе они не вмешиваются, они не знают, а может мне нравится сидеть на рельсах, чтобы меня, значит, давили. Это же тоже очень сложно, а потом, а будет нарушение каких-то других причин. В общем, это очень сложный такой вопрос, но еще раз, идеология йога, позиция йога, это когда ты видишь, что ну вот, есть две стороны, что все получают по заслугам, и все равно жалко. И все равно хочется сделать так, чтобы поумнели, чтобы как-то это все, ну, более, чтобы из трагедии сделать такой водевиль, хорошую комедию, в общем, хэппи-энд сделать как-нибудь. Да. Вот это вот смысл йоги. Еще вопросы? Тогда все. Значит, я попрошу Евгения провести медитацию, значит, вот нашу окончательную. Значит, все.